вот оно это здорово и наступило. Звоните Тони Самсонову по 363-3659 или смс +7 985 970 45 45. Мне можно писать в чате.
Такой же телефон.
Да, мне в чате можно написать на видеотрансляции плюшевком в разделе видео. Там видно нас сейчас со звукорежиссером Натальей Якушевой. Я в какой-то веке начал с себя видеотрансляцию. Ну, есть на что посмотреть, прям скажем, сегодня, благодаря Тони Самсоновой, ее стараниям приодел. Да, как-то одежда предоставлена Даниной Самсоновой. Вот. Она пробует себя на ниве модельера, как бы, да, вот, на ниве высокой моды. Вы можете убедиться на мне это, заглянув на плюшевком в раздел видео. Сегодня у нас не будет Сан Саныч Пикуленко.
Можете выключать приемник.
Выбрасывать его, можно сказать. Вот, поднимите завтра, когда он по телефону к нам будет выходить. Поэтому сегодня мы с вами чуть подольше поговорим. Вот в первой части нашей программы поговорим о приятном.
Да,
конечно.
Мы постарались выбрать,
конечно,
тему. Она, конечно, Сан Саныч Пикуленко не заспит, но все-таки навеет хорошие чувства. Мы будем говорить о том, что в этом году зарплаты в коммерческом секторе выросли на 15%, так утверждает новое ежегодное исследование компании Ernst & Young. Его провел. И этот рост продолжится, что немаловажно, благодаря кадровому дефициту. Но темп его снизится. Но это уже не важно, что темп снизится. Важно, что зарплаты будут расти в коммерческом секторе. Они уже выросли на 15%, но в государственном секторе они выросли на 29,8%.
Мы уже как-то спрашивали, я не помню, с тобой, мне кажется, с тобой все-таки, не сыро Воробьевой, спрашивали о том, что как вы выбиваете зарплату из своего начальства.
Да-да-да.
Да? Вот. Теперь о результатах хотелось бы спросить, подвести вот итоги первого полугодия, можно сказать.
Потому что как делался, да? Как делалось это исследование? Всех спросили, вы подняли зарплату своим подчиненным или нет. И в среднем получилось, что на 15% все подняли. В среднем,
это они только говорят.
Да,
так.
Также получилось, что рост зарплат превышает уровень инфляции, что и так хорошо. Да? Одно дело, когда зарплата растет, и инфляция растет. И у вас как было там в реальном измерении, там, не знаю, 15 тысяч рублей, так и остается. Другое дело, когда рост зарплат превышает уровень инфляции. Вот экономисты и исследователи нам говорят о том, что наши с вами зарплаты, если мы работаем в коммерческом секторе, уже выросли на 15%, еще вырастут на несколько процентов до конца года. Ну, а если вы работаете в государственном секторе, так вообще почти на 30 ваши зарплаты выросли. Позвоните и доложите нам о том.
363-3659, как выросла ваша зарплата за последнее время? Если не выросла, конечно, мы тоже будем приветствовать эти звонки, но особенно у тех, у кого увеличили денежное содержание, ваше довольствие пособие. Расскажите нам об этом. Интересно, насколько и в каких отраслях людям повышают. А тем, кому не повышают, тоже интересно. Кто эти люди, которые смеют в таких условиях держать людей без повышения зарплаты?
Мне кажется, таких нету.
Нету?
Нету, конечно, все повышают.
Ну, посмотрим. 363-3659.
Разворот. Ресторан «Корабль Викинг» на Бережковской набережной приглашает в гости старых и новых друзей.
Специальное предложение для любителей средиземноморской кухни. Аппетитный омар, запеченный под белым соусом бешамель с зеленью. Только в сентябре сезон самых свежих устриц.
Живописный вид на Москва-реку.
И традиционно богатое и разнообразное меню. «Корабль Викинг» на Бережковской набережной. Мы ждем вас!
Несколько сообщений от рекламодателей.
Что такое наслаждение? Это время, которое проходит слишком быстро, когда нет ничего лишнего и все доставляет удовольствие. Минуты, создающие гармонию, совершенство, обладание совершенством, приобретение как наслаждение. 1 евро 32 рубля.
Телефон отдела продаж 974-2222. Звезда столицы. Официальный дилер Mercedes-Benz. Мы ценим ваше время.
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Как мы будем бороться с Америкой? Новый пропагандистский план. В стране 178 тысяч детей-алкоголиков. Можно ли спасти будущие поколения? Зачем турецкий президент приезжал в Армению? Помирит ли футбол давних недругов? New Times. Спрашивайте в киосках.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
О зарплатах поговорим, о ваших. Это, мне кажется, самое интересное, всегда самое приятное.
О выросших зарплатах.
Особенно выросшие, да. 363-3659.
Я только напомню и отмечу отдельно тем, кто хочет позвонить нам, сказать о том, что у них выросли доходы. Мы спрашиваем только тех, у кого на прежнем месте выросли. Если вы взяли на себя дополнительный объем работы, поэтому...
Перешли куда-нибудь. Нет. Все так же, но зарплату прибавили.
Да. Как вот. Работали, так и работают.
Пожалуйста, вот... Вот таким эти. Образом. 363-3659, алло. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Геннадий.
Геннадий, вы в коммерческом секторе или в государственном?
В коммерческом.
Геннадий, а в какой отрасли вы работаете?
В банковской отрасли.
И как там у вас в банках? Хорошо ли прибавляют зарплату?
Нет, я вам скажу, вот я 3 года работаю, и зарплату нам как бы и прибавили, но не настолько много.
Даже на 15% не прибавили?
Нет, даже на 15%.
Геннадий, а не распечатают ли вам статью ведомостей и не сходить ли к своему руководству?
Думаю, оно так счастливо будет, он прям обрадуется. Спасибо, наконец мы почитаем.
Ну, это аргумент?
Да.
Аргумент. А у вас в банковской сфере, мы понимаем все, к чему это может привести, да, конечно же, к многократному повышению зарплаты с одной стороны, но с другой стороны и риски не исключены.
Да.
Скажите, пожалуйста, у вас в банковской сфере, вот в том секторе, где вы работаете, и те усилия, которые вы, собственно, осуществляете, там как с рынком труда обстоит? Конкуренция большая или, наоборот, необходимы специалисты?
Ну, вы знаете, я как бы работаю персональным водителем, да, вот в банке, не в этой самой в банковской сфере. Ну, как бы рынок труда у нас...
Понял. Но это в банковской сфере, конечно. Спасибо большое. Звонок номер один такой у нас сегодня. Прекрасно. Спасибо большое. 363-3659. Как у вас... Ну, давайте только по более какую-то прямую. Более прямое отношение найдем.
Вот Валерий из Бессоновки нам пишет. Рост зарплаты нельзя рассматривать в отрыве от производительности труда. Она почти не выросла, если не сказать, что уменьшилась. Значит, будет инфляция. Нафига нам такое повышение? Очень, очень разумный аргумент.
Стойте, подождите. Вот я все время этим вопросом занимаюсь. Какая... к чертям производительность труда. Вот раньше деньги стоили одну цену, а теперь они стоят другую цену. Они превратились в менее ценные бумажки и монетки. Почему я не имею права за ту же самую производительность труда получать большее количество бумажек и монеток?
Тебе Валерий пишет о другом, что есть такая связка в экономике, там как в химии в твоей, да, там куда-нибудь нажмешь, а то в другом месте аукнется. Так вот, если... У меня очень приблизительное представление о химии, а у тебя об экономике. Давай друг другу объясним.
Ты сейчас, мне кажется, объясняешь нечто, что после 11 вообще вечером обычно людям объясняют. Там нажмешь, тут аукнется, там откликнется. Такие посылы у тебя. В химии ничего подобного нет. Уверяю тебя.
Ну так вот, представь себе, что производительность труда осталась прежней,
так.
А людям начинают выплачивать все больше и больше зарплаты за ту же работу. У тебя деньги обесцениваются, потому что они не подкрепляются производительностью труда. Понимаешь?
Нет. Ну смотри, вот проще. Я делаю один объем работы.
Да,
вот там читаю новости,
там.
В разворотах выступаю, еще там что-то делаю, не знаю. Вот, кирпичи перекладываю с места на место, не знаю. Вот. Но деньги, которые мне выплачивают, они стоят все меньше и меньше. Угу. С каждым днем. Мой труд, он стоит несколько дороже. Он стоит там 30 батонов хлеба. Ну, я условно, вы понимаете.
При этом конкуренция на рынке такая, что если тебе не платить больше, то ты уйдешь. Но ты реально своих денег не отрабатываешь.
Почему?
Ну, так вот происходит. Ну, о чем
нет,
пишет?
Как-то не происходит.
Пишет,
раньше отрабатывал, а теперь нет, когда они стали дешевле.
О чем пишет ведомости, да, что возник дефицит на рынке труда.
Да.
И людей, чтобы удержать, им нужно платить больше зарплаты.
Так.
Они реально этих денег не отрабатывают. Им платят и платят больше денег, чтобы их удержать. Эти деньги не подкреплены ничем. Ну, условно говоря, включили печатный станок. И деньги, ну, в экономике включили печатный станок, и всем дают больше денег за работу. Но они, эти деньги, ничем не подкреплены. И поэтому инфляция все больше и больше набирает обороты. Но действительно, твоя правда заключается в том, что ты как работал, так и работаешь. Инфляция, гадина такая, растет.
Да, да.
А денег ты получаешь, сколько и получал.
Вот.
Поэтому ты хотел бы получить... Вот поэтому вот эта разница между реальной зарплатой, да, это то, что ты можешь купить на свою зарплату, и номинальной. Это те деньги, которые тебе выдают.
Прости за глупый вопрос, что ты мне только что объяснила?
Я тебе объяснила, что ты всегда прав, Сашенька.
А, спасибо большое, спасибо. Я, в общем, это и так, в принципе, в курсе была. Алло, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Спасибо, что дали возможность вас послушать по телефону.
Ой, извините, ради бога, сняли. Ну, ничего.
Эффект присутствия.
Да, эффект присутствия некий случился.
Еще в пробке, я думал, я уже сейчас вообще усну.
А что, так скучно?
Ну, со всех сторон, и это такая тема насущная. Ну, давайте по делу. Меня зовут Евгений, я звоню из Москвы. Вот. Я могу сказать, что как раз-таки предмет, о котором вы сегодня говорите, он имеет обратную динамику. То есть я работал в коммерческой структуре, и роста зарплаты не было никакого. Наоборот, она посредством внедрения новых штрафов и всего тому подобного, она наоборот, просто вот, ну, крохи от нее остались. То есть у меня где-то на последнем месте, на котором я проработал почти 4 года, у меня зарплата за год, за последнюю мою работу, упала на 50%, наверное, посредством такого.
А что же вы не уходите в другое место?
А я уже давно ушел.
А, она все падает.
Да, да, она там все падает. Просто ребята, которые там работают, мы периодически видимся, встречаемся, ну, хорошие отношения были. И они рассказывают сейчас там просто ужасные вещи. Народ уже разбежался, там, допустим, из 10 человек сейчас осталось трое. Но это мастодонты, и они, как бы, там, ну, движения лишние уже боятся просто делать. Вот, а нормальные ребята уже все ушли.
А это какая сфера, еще раз скажу?
Сфера весьма интересная, как бы, достаточно перспективная и тоже очень дефицитная. Это автомобильный бизнес.
Торговля?
Да, торговля. Причем бренды хорошие были и все тому подобное.
Скажите, а это одна компания такая или во всей сфере такая история?
Вы знаете, мне кажется, что во всей сфере такая история творится, потому что, ну, дилеры немножко сейчас уже борзеют, откровенно говоря.
Из-за чего? На фоне чего? Что им дает такое основание?
На фоне того, что занижены критерии отбора персонала, то есть кто там сейчас работает, это вообще уже... И то, что те люди, которые там были, это, ну, просто вот совершенно разные поколения. То есть вот, ну, те люди, которые сейчас работают, там, они стоят тех денег, которые им платят.
Понял, спасибо огромное, спасибо.
Почитаем.
Давай, читай.
Как получал 2500 в университете, так и получаю, Давид Челябинск.
2500?
Да, есть такие зарплаты для преподавателей университетских. Uh-huh. Что ты не заметил для себя?
То есть вот есть люди, которые Святым Духом все-таки питаются?
Ну, конечно. Что ты не заметил, чтобы бюджетники увеличили свою производительность на треть, экономика сжирает сама себя, пишет Чепор. Учителей кричали на всех углах о повышении зарплат. На самом деле пустышка, реально повышают только в негосударственных учебных заведениях. У меня жена учитель, пишет Евгений из Саратова. Зарплату срезают, к руководству ходили, результат ноль. Говорят, иногородних возьмем за копейки. За месяц уволилось 4 человека в отделе. Это пишет Андрей из Москвы, он работает в IT-сфере. Между прочим, в соответствии с трудовым кодексом работодатель обязан повышать зарплату один раз в год на процент инфляции. Другое дело, что далеко не все это делают. Работаю на радиозаводе Попова начальником одного из отделов. Зарплату не повышают уже более 2 лет. Грустно, пишет Александр. Дочери добавили 10 тысяч с сентября. Она начальник юротдела в банке. Она проработала год. Тамара из Перми. Слава богу, работаю не в государственной компании. У нас в иностранной компании 2 раза в год идет на индексация в среднем 3%, 1500 рублей табачной компании, пишет Александр из Самары.
А что ж тут хорошего? 3% это значит не покрывает инфляцию, даже не говоря уж об индексе потребительских цен.
За последний год зарплата упала с 2000 до 1792 рублей, Сергей, Самарская область. Не представляю. Если главный врач и компания повысили себе жалование вдвое, то средний по больнице в плюс, пишет Борис из Перми. С днем рождения, Александр, пишет. Кто у нас? Максим.
А большое спасибо.
Выросла ли производительность труда, задается вопросом наши абоненты. Трам-пам-пам. Инфляция при бюджетном профиците означает, что хамское правительство Путина Лаврова не отрабатывает свои места. В топку. Так, перед Новым годом у нас учредили новую должность с названием типа менеджер-пейнджер. Я начал работать по ней. За полгода добился повышения оклада в 2 раза.
Да, звонок еще один примем.
Давай.
Менеджер-пейнджер какой-то уже пошел. Я не понимаю этих слов ваших бизнесовых. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Балашиха.
Да, Наталья.
Я работаю в детском саду. У нас с 1 сентября произошло повышение заработной платы. Если я раньше получала 9 120 рублей, я получаю 10 045 рублей. Хорошая прибавка к заработной плате. А у младших воспитателей, при повышении заработной платы на 60 рублей отняли 10% за работу с диссредствами. Очень за, хорошо.
За что, извините?
За работу с хлоркой.
А.
Прекрасно. Наталья, а можно такой вопрос? А вы еще где-нибудь работаете?
Нет, конечно.
А у вас есть какие-нибудь еще источники дохода, кроме вашей зарплаты?
Нет, потому что у меня полная рабочая занятость.
А у вас, вы одна живете на эту зарплату?
И двое малолетних детей.
Удачи вам, Наталья.
Спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо большое.
Катя, вообще, вот я просто не понимаю.
Можно было бы дальше поговорить, вот это, то есть, каким образом?
То есть три человека, и каждый из них живет где-то на 3000 рублей.
Да.
Вычтем траты на транспорт, вычтем траты на обязательные, у тебя остается где-то по 1500 на человека.
Это столько, сколько ты, Тоня, тратишь на бензин в месяц сейчас, я думаю. Может быть, чуть меньше. Да. 9:30, время новостей, затем у нас обзор прессы от Александра Андреева.
Новый разворот.
9:35, хватит о зарплатах, ну пока, во всяком случае, о коллегах и конкурентах и о прочем. Александр Андреев с обзором прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Ну давайте начнем с газеты «Коммерсант». Многие газеты продолжают писать об авиакатастрофе, которая произошла в Перми. «Боинг лопнул, как воздушный шарик». Так озаглавлена публикация в «Коммерсанте», которая начинается на первой полосе. Сегодня планируется завершить так называемый полевой этап работ на месте крушения самолета. Компания «Аэрофлот Норд» в Перми, жертвами которой стали 88 человек. По результатам осмотра места происшествия и найденных обломков самолета участники расследования уже сделали предварительный вывод о том, что лайнер развалился не в воздухе, а от удара о почву и последующей вспышки топлива. При этом одной из возможных причин трагедии называется пожар в правом двигателе лайнера и неисправность аппаратуры, измеряющей и уравнивающей давление снаружи и внутри самолета. Пилотов, возможно, уговорили лететь на неисправном самолете, пишет «Комсомольская правда». В расследовании гибели «Боинга» в Перми появилась новая неофициальная версия. Недавно в аэропорту Внуково меня угораздило сесть на точно такой же «Боинг 737», что разбился в Перми, пишет корреспондент издания. Вид из иллюминатора как раз выходил на двигатель, а двигатели у этих «Боингов», как известно, расположены очень низко к земле. Погода была слякотная, и пока машина выруливала на взлетную полосу, зев мотора, подобно мощному пылесосу, всосал в свое чрево, наверное, 100 тонн грязи. Подозвал стюардессу, указывая на грязевой шлейф. «Не бойтесь, в моторе защита от птиц», — сказала она, и добавила, наверное, и от грязи защита есть. Думаю, что защита тоже ломается, поэтому версия о поломке мотора мне наиболее понятна, пишет корреспондент «Комсомолки» Николай Варсегов. К тому же в Перми один высокий начальник из следственных органов рассказал по секрету, что якобы роковой «Боинг» перед вылетом из Шереметьево проходил обособленный техосмотр, что могло быть вызвано жалобой экипажа на техническое состояние лайнера. О том же говорят и звонки погибших пассажиров своим родственникам. Что-то нас долго не выпускают, говорили они буквально за несколько часов до трагедии. Если так, спросил корреспондент, то жалобы и техосмотр должны быть задокументированы. Должны, ответил начальник, но могут быть и уничтожены, на то сейчас и ведется следствие. В этой связи удивляет факт, что руководство Аэрофлота поспешило в считанные часы после катастрофы откреститься от пострадавшей компании «Аэрофлот Норд», как от опозорившей звание главного перевозчика России. А если на борту был теракт или самолет столкнулся с каким-то телом. Но получается, аэрофлотовцы точно знают, что эта дочерняя компания виновата, пишет «Комсомольская правда». Но еще одна публикация в российской газете. Это интервью, которое озаглавлено «Неподъемная сила». Интервью с президентом фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженным пилотом Советского Союза Олегом Смирновым. Ну и вот только очень коротко. Первый вопрос. Здесь речь идет о том, что прилетает Международная комиссия по проверке безопасности полетов в России, о том, что в ближайшее время эта проверка будет проводиться. И вопрос. Последнюю трагедию некоторые уже называют печальной иллюстрацией состояния дел в нашей гражданской авиации. Вы вы согласны? И Олег Смирнов отвечает, к сожалению, да. Я думаю, что дальше, вот кому интересно, прочитает, почему да.
Ну, мы, кстати, будем это обсуждать после 10 часов. Газеты пишут еще и о том, что печальное состояние летчиков гражданской авиации, они не все достаточно
профессиональная подготовка, да, в этом смысле.
Об этом, в частности, московский комсомолец пишет.
Ну, вот да, как раз статья.
Он и дал нам мысль эту повод.
Почву для размышлений. Да, но я хотел бы остановиться на другой публикации в московском комсомольце. Экипаж Ту-22 из Грузии не вернется, пишет газета. Накануне в интернете появилась информация о том, что пилоты до сих пор могут находиться в плену. Однако, по данным московского комсомольца, эксперты Минобороны, которые отправлялись на место, предположительное место падения Ту-22, обнаружили обломки и останки летчиков. Об этом будет официально объявлено в пятницу. Газета «Ведомости». Ну, во-первых, вся деловая пресса и «Ведомости» в том числе пишут о встрече, которая произошла накануне в Кремле. Бизнес просит власть объединиться для защиты. Кризисный штаб, так озаглавлена статья. Бизнесмены испугались кризиса и попросили президента создать координационный совет для неотложных решений. Понадобятся и деньги, и административная поддержка, пишут «Ведомости». В «Коммерсанте» несколько другой комментарий. Тут написано, что президент Дмитрий Медведев на все вопросы и просьбы бизнесменов позволил себе единственное обещание ответить на вопрос о возможности снижения НДС через несколько дней. И по данным «Коммерсанта», отвечать на этот вопрос будет не президент, а премьер Владимир Путин. Вот эта публикация на первой полосе. Но если уж мы заговорили о «Коммерсанте», вернулись к нему еще об одной публикации. Операция «Неприкрытие». Стали известны подробности крупного боестолкновения между федералами и боевиками, происшедшего в минувшее воскресенье в ингушском селении Верхние Очелуки. Мы накануне рассказывали вам о том, что там произошло при ликвидации засевшей в одном из домов бандгруппы. Силовики понесли серьезные потери. Погибли 3 спецназовца и руководивший операцией первый заместитель начальника республиканского управления ФСБ полковник Александр Наговицын. Убиты 3 боевика. По некоторым данным, в ходе боевых действий, которые проводились с применением авиации и бронетехники, есть жертвы и среди мирных жителей. Подробности в «Коммерсанте». Публикация начинается на первой полосе. Независимая газета «НАТО» начинает холодную войну с Евросоюзом. Москва считает, что европейцы не поддержат присоединение Грузии к Североатлантическому альянсу. С двухдневным визитом в Грузию прибыла делегация НАТО во главе с генсеком альянса Япом Дехопсхефером. А в нее вошли представители всех 26 стран альянса. Центральным событием визита стало заседание комиссии НАТО Грузии, учрежденной после войны в Южной Осетии. Главная цель визита Схефера — оценить, насколько успешно Грузия выполняет условия, необходимые для получения статуса кандидата в члены альянса. Вчера же состоялся визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Южную Осетию. В Брюсселе считают не случайным такое совпадение. Тем временем постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин заявил независимой, что в декабре Грузия не может присоединиться к плану действий по членству в альянсе, и сообщил о начале холодной войны между НАТО и Европейским Союзом. Свидетельством этого стали последние заявления Схефера, идущие вразрез с линией Евросоюза, пишет независимая. Еще одна публикация на схожую тему. Россия и ПАСЕ могут разойтись. Российские законодатели поставили под вопрос членство страны в старейшей европейской организации, отвечающей за соблюдение прав человека, Совете Европы. Константин Косачев и Михаил Маргелов заявили, что рекомендуют руководству страны покинуть Совет Европы, если на осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы будет принято решение о приостановлении полномочий российской делегации.
Ну а мы после 10 часов спросим радиослушателей о том, что они рекомендуют в свою очередь сделать с Россией, покинуть Совет Европы или оставаться в нем.
Газета «Ашхабад» пережил войну за нарконезависимость. В конце прошлой недели из столицы Туркмении Ашхабада просочились смутные и противоречивые сообщения о перестрелках с применением танков, артиллерии и пулеметов, десятках погибших военных, полицейских и мирных жителей. Внятной информации нет до сих пор, но корреспонденту газеты удалось частично восстановить картину событий. По сообщениям информированных источников, стрельба началась еще 10 сентября. В тот день из Бикровинской воинской части, дислоцированные под Ашхабадом, сбежали несколько военных. Они захватили с собой танк, танк, штатное оружие и расстреляли по пути солдат и офицера. В другом месте, возле мечети по улице Грибоедова, в самом криминальном районе столицы, так называемой Хитровки, неизвестные застрелили 3 солдат военизированной милиции. Еще 2 военных были убиты недалеко от площади железнодорожного вокзала. Вместе с этим в то же время состоялась забастовка рабочих в одной из крупнейших турецких фирм, где людям больше 2 месяцев не выдавали зарплату. Стачка сопровождалась потасовками и прибытием большого числа машин скорой помощи, что внушило горожанам еще большую тревогу. В тот же день в Ашхабаде ввели режим чрезвычайного положения, перекрыли все въезды в город, повсюду тщательно досматривали автомашины и общественный транспорт, вплоть до маршрутных такси. Но подробности читайте в газете «Газета». Под мобильным колпаком, это публикация в «Новых известиях», депутаты хотят узаконить сотрудничество спецслужб и операторов связи. На рассмотрение Государственной Думы поступил проект закона, которым депутаты хотят заставить операторов связи предоставлять спецслужбам информацию о своих клиентах. По мнению законодателей, только так можно будет бороться с массовыми хищениями мобильных телефонов. Сами сотовые компании, а за ними и правительство, эту меру не поддерживают. Эксперты же отмечают, что сегодня операторы связи и так негласно сотрудничают со спецслужбами без всякого закона, пишут «Новые известия». «Я в метро не знакомлюсь». Мы переходим к таким легким темам. Это газета «Известия». Москвичи ищут попутчиков по подземке не в вагоне, а в сети. В столичное метро ежедневно спускается около 9 миллионов человек. Каждый из них проводит под землей в среднем по 1.5 часа. Это примерно 45 часов в месяц или 22 дня в году. По времени полноценный отпуск. Но если мы поддерживаем связи с курортными знакомыми, то почему не общаемся с попутчиками по вагону?
Потому что шумно.
Не делимся с ними воспоминаниями, не показываем друзьям фотки с совместной метропоездки.
Давай я буду делать чух-чух-чух-чух, а ты попробуешь говорить в это время.
Давай, делай чух-чух. Этими вопросами...
Не знаю, ты знаешь, мы тут вели с Борисовым из вагона поезда свою программу «Попутчики». По-моему, прекрасно. Вообще так говорится под стук колёс. Шикарно.
И вы не одиноки. Вот этими вопросами задались 5 выпускников Ярославского университета, запустившие проект «В подземке». Новую социальную сеть, в которой предлагают знакомиться людям, которые живут на одной станции или линии метро. Желающие познакомиться немедленно нашлись. Вот они знакомятся в сети, а потом встречаются в вагонах и вместе едут, что-то обсуждают. Им не скучно, по крайней мере.
Довольно забавно, но пока вот до сих пор я наблюдал за всеми этими проектами в России. Там, знаешь, ищут попутчиков тоже, чтобы на машине, чтобы бензин там не тратить и так далее. В Европе, говорят, работает. Вот у нас совсем не работает вообще никак. Все затухает очень сильно. Ну, невозможно найти ни... Нет такого количества людей, количество не переходит в качество никакого и пока.
Ну, посмотрим.
Да,
по крайней мере, попытки предпринимаются, поэтому поживем и увидим. Туристы боятся грязи и клопов. Это газета «Труд», 5-я полоса. Грязные ковры и клопы в гостиницах пугают российских туристов больше всего. Наши соотечественники отдают предпочтение гостиницам с большим числом звезд и отелям, где дают большие скидки. 42% российских туристов снимают номера в самых дорогих 5-звездочных отелях, пишет газета. И вот здесь небольшие выдержки из социологических опросов. В частности, что пугает наших туристов? Клопы занимают первое место в рейтинге страхов российских туристов.
Я думала, они остались в 19 веке.
80% путешественников, знаешь, вот на самом деле, наверное, это так. 80% путешественников боятся обнаружить их у себя в номере, клопов, хотя на деле сталкивались с ними единицы. 68% опрошенных бесповоротно испортят отдых. Грязный ковер. 64% говорят, что отдых может быть испорчен сломанными светильниками, розетками и другой бытовой техникой в номере. 59% расстраиваются из-за долгого ожидания при вселении, а 14% жалуются на шумных соседей. Вот такая статистика.
И только 14% жалуются на шумных соседей, потому что 86% сами являются
шумными соседями. Спасибо большое, Александр Андреев, с сегодняшними газетами. Через пару минут спорт и Алексей Осин.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, приступим.
Реклама ОАО «Бинбанк».
Куда вложить деньги? Хочется и доход высокий получать, и гарантии, чтобы были. В последнее время на фондовом рынке нестабильность.
А я в «Бинбанке» деньги храню и сплю спокойно. 15 лет за ним, как за каменной стеной. Вот открыл вклад юбилейный с доходом 15% годовых. А могу еще и «Форд» выиграть.
«Бинбанку» 15 лет, вам 15% годовых. Откройте вклад юбилейный до 31 декабря и станьте участником розыгрыша 5 автомобилей «Форд». «Бинбанк» — наш опыт — ваш доход. 755-5075.
Международный фестиваль «Гаврош» с 19 по 28 сентября в Московском театре клоунады. Лучшие спектакли из России и Италии для детей. «Пиноккио», «Синяя птица», «Клоун-цирк» и многие другие. Заказ билетов по телефону 958-5950. Генеральный спонсор фестиваля
– Банк «Сосьете Женераль Восток».
Добрый день. Я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Наступила осень, а там и зима. А с нашими окнами будет теплее. Мы предлагаем пластиковые окна, остекление балконов и лоджий. Позвоните и узнайте, сколько стоят ваши окна. Последний месяц скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. «Окна Баринов» – это немецкие пластиковые окна от производителя.
«Окна Баринов». Телефон в Москве. 589-1888. 589-1888.
Фактор риска. Во вторник в 11.14 тема программы «Страхование детей и школьников». Гость программы – заместитель генерального директора компании «Ингострах Жизнь» Алла Кременчуцкая. Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
Алексей Осин, доброе утро.
Привет.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Что мне вам рассказать про Сахалин? Расскажу, что наконец-таки наша Саша Костенюк очень близка к тому, чтобы стать чемпионкой мира по шахматам. Среди тетенек нам довольно давно не удавалось этого сделать. Это при том, что Саша вундеркинд шахматный. И я помню еще давным-давно приходилось, ну, не то что общаться, но, в общем, про нее читать, там узнавать, чуть ли не в тяжелые времена, чуть не на деньги с мужиками в шахматы играл. Представляете, девочка приходит, ну, конечно, давай сбацаем, да, по десятке, условно говоря.
Да, сразу вспоминается, когда Папанова раздели в фильме, помнишь?
Да. Нет, ну там-то хоть взрослые люди, а здесь, да, сидит такой девочка.
А сколько ей сейчас?
Ну, она молоденькая совсем. Я просто точно возраста ее не знаю, но я думаю, что ей слегка за 20 всего на все. Ну вот, и, конечно, мужички, так сказать, на это дело покупались. Раз, и, соответственно, она уж тогда была, там, не знаю, там, на уровне мастера спорта играла, а сейчас стала международным гроссмейстером. И вот в отчетной партии с китаянкой, опять эти китайцы, елки-моталки, Ху Уйфань 3 лишние пешки имела, но китаянка цеплялась зубами, руками, вообще всем-всем-всем, все-таки ничего отвоевала. Но первую партию черными Костенюк выиграла, если она сегодня выиграет, она станет чемпионкой мира.
Открой мне секрет, я просто не очень разбираюсь в шахматах, но я знаю, как фигура ходит, но не более того. А цепляться зубами там помогает вообще, в принципе?
Ну, я так руками. Образно. Имеет право творческий человек на гиперболу.
А, в этом смысле?
Хорошо. Она сказала, что я, говорит, буду играть. Почему аналогия такая понятна? Потому что она сказала, я буду играть до последнего. В шахматах просчитывает ситуация, и человек видит, что уже его ничего не светит, и он сдается. А накануне, когда она проиграла Костенюк, она терпела там чуть не до 50-го хода, хотя было все понятно уже всем. И я, честно говоря, в шахматах тоже не очень понимаю, но я просто читал обсуждение онлайн-комментарий знающих людей. Вот он говорит, что ну вот просто вот, чтобы не зевнуть ферзя, а так вот человек выиграет в любом случае. Вот. Как ни ходи вообще, вот, все ведет к победе. Тем не менее, китаянка не сдавалась. То есть вот это в шахматах такой вот довольно редкий случай, потому что там все это предопределено. Ну, не предопределено, но в общем, понятно, если ситуация возникает, то люди сдаются. Хотелось бы, конечно, увидеть в нашей хоккейной лиге канадского специалиста, заокеанского специалиста Боба Харсли, тренера, я имею в виду. И вроде ходят слухи, что он может возглавить омский «Авангард». И омский «Авангард», кстати говоря, первым привез звездного тренера, коим тогда был, к сожалению, погибший впоследствии Иван Глинка, чешский специалист. Но вот руководители «Авангарда» говорят, что Хартли точно не будет, но, скорее всего, вот сейчас очень скоро снимут Сергея Герсонского. Сегодня заседание попечительского совета клуба. Команда из 6 матчей 4 проиграла на старте. Это будет первая отставка в континентальной хоккейной лиге. Но в этой лиге вообще все первое. То есть первый сезон, поэтому первая тренерская отставка, первая шайба, первый хит-трик, в общем, все первое. Вот. Но хочется сказать, что это продолжение, может быть, продолжение той самой войны, которая между КХЛ и НХЛ идет, переманивает друг у друга игроков, а уже сходные условия, примерно финансовые, уже примерно антураж такой похожий, единственное преимущество НХЛ, что ей там век уже, наверное, скоро будет. А вот КХЛ первый сезон. А так, как это ни странно, но удалось вот организаторам этого проекта сделать так, что проект привлекательный со всех точек зрения. И с игротской, и с финансовой. И я думаю, что через пару лет будет лига на всю Европу. И такие планы действительно есть. Представляете, команды из Лондона, из Парижа, из Милана. Ну, в общем, практически модные центры все решили подключить. Ну, а поражение «Авангарда» вот от «Трактора» с счетом 3-6 и предопределило возможную отставку у Сергея Герсонского. И скажу еще, что Ром Павлюченко вчера первый матч за Тоттенхэм сыграл. Ну, с одной стороны, попал он в команду не очень умную, скажем так, команду, которая борется, по большей части, а не играет, а с другой попал совершенно в другой футбол. То есть футбол, где не дают подумать, где атакуют, где бьют по ногам и где надо все делать быстрее на порядок, наверное. Я думаю, что это будет на пользу.
Скажи, пожалуйста, нам тут задают вопрос, одолеет ли «Зенит» старую сеньору, что имеет в виду Валерий из Бессонов?
Ну, старый сеньор – это прозвище футбольного клуба «Ювентус» итальянского. Ну, я не знаю, я не думаю. Вот мне всегда странны такие вопросы. То есть, если бы я знал точно, то я бы сейчас пошел в букмекерскую контору и поставил денег. Я не думал, что «Зенит» выиграет у «Манчестера». Я не думаю, что «Зенит» выиграет у «Ювентуса». Но всякое бывает.
Сейчас мы продолжим с Алексеем Осиным через полторы минутки.
Разворачивайтесь в марше!
И что теперь? Правильно, реклама!
Стокгольмская школа экономики приглашает на день открытых дверей 16 сентября. Узнайте больше о программе MBA 16 сентября в 19:30 в бизнес-центре «Экстрополис» на Трехпрудном, 9. В программе выступление ректора школы на тему современного маркетинга.
Авиакомпания «Владивосток Авиа» открывает новый регулярный рейс по маршруту Москва, аэропорт Внуково, Красноярск, Владивосток. Выполнение рейса по понедельникам и субботам с 20 сентября. Тариф Москва-Красноярск от 6000 рублей. Билеты в авиакассах города и области. Сайт авиакомпании www.vladivostokavia.ru. «Владивосток Авиа» всегда к вашим услугам.
20 сентября во Дворце спорта Лужники праздник художественной гимнастики. Мое призвание, моя судьба. Участвуют чемпионки Олимпийских игр мира и Европы. Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Ирина Чащина, Евгения Канаева, Вера Сесина, Ольга Капранова, а также звезды эстрады. Билеты в кассах Лужников. Телефон 725-4699.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Алексей Осин продолжает. Ему тут написали, что Костенюк 84-го года рождения.
Она просто выглядит моложе и симпатичнее, чем вот то, что вы написали.
А
вот
китаянке 14 лет тоже пишут. Это тебе известно, Миша? 14 лет.
Ну, она не первый номер своей команды. Да, у них еще есть несколько гроссмейстерш очень неплохих. Но вот до финала она добралась.
Хорошо. Есть ли еще новости спорта у нас?
Нет, да я просто, кстати, о боксе мы сейчас тут заговорили. Показывают нам здесь по телевизору какое-то
кино. НТВ Плюс старое кино.
Кино про бокс. Ну, знаете, это всегда очень смешно, когда человек с опущенными руками стоит, а его лупцует другой по физиономии, причем после 27-го удара только тот падает, который вот с опущенными руками. Ну, да бог с ним. Я к чему говорю, что Николая Валуева теперь все спрашивают по поводу его кинодебюта в фильме «Каменная башка». А он сказал, что мне, в общем, приходили предложения даже из Голливуда, но, говорит, я не хочу разрушать образ, созданный мною из себя самого годами.
Надо сказать, весьма цельный образ.
Да, в общем, да. Я думаю, что, как ты думаешь, приходили ему предложения роли, скажем, учителя воскресной школы?
Библиотекаря. Конечно.
Я постеснялся сказать воспитателя детского сада, потому что Арнольд Шварценеггер такового играл.
Ну, если комедия, почему нет? На таких противопоставлениях и парадоксах как раз все и строится. Спасибо большое. Алексей Осин проинформировал нас о новостях спорта. В следующем часе будем вместе с Тони Самсоновой говорить с вами и про ПАСЕ, и про возможную изоляцию на рынках, и про летчиков наших. Сейчас в погоде.
Разворот.
Мы призвали в студию Алексея Венедиктова, чтобы вместе поговорить о ПАСЕ. Алексей Алексеевич часто бывает там на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, знаком со многими парламентариями.
Сейчас поеду на эту сессию обязательно.
Вот скажи...
Я напомню нашим слушателям, что произошло. В ПАСЕ есть инициатива о приостановке полномочий российской делегации в связи с нашими военными операциями в Грузии. И если сессия ПАСЕ примет решение о приостановлении полномочий российской делегации, Косачев говорит, лично я буду рекомендовать руководству страны не оставаться в Совете Европы.
Вот хотелось бы небольшой комментарий с одной стороны и с другой. Вот чем грозит России приостановка деятельности делегации и выход из Совета Европы, соответственно?
Разные вещи. Приостановка деятельности делегации, это означает, что делегация сможет участвовать в дискуссии, но не сможет принять участие в голосовании. Это значит, что по российско-грузинскому конфликту, который стоит уже в повестке дня, он, правда, еще должен быть утвержден, но бюро внесло, два дня, а Россия не сможет голосовать. Я оцениваю возможность приостановки деятельности российской делегации как там 2 против 98. Европейские парламентарии, а это представители парламентов 47 стран, прекрасно понимают цену дискуссии, в которой вовлечена Россия. И принимать решение о России без России, это не в нормах ПАСЕ.
Но однажды уже было.
Это была другая история. Это была история по Чечне. Это была совсем другая история. А это столкновение между двумя членами Совета Европы. Так это записано в повестке дня между Грузией и Россией. Самое интересное, что и грузинская делегация пока не имеет полномочий, потому что был избран новый парламент, и в первый же день, когда будет подтверждено российская делегация, должно быть подтверждено грузинская делегация.
Ну вот смотрите, когда приостанавливались полномочия в прошлый раз, никто не ставил вопрос о выходе из Совета Европы. Сейчас Косачев моментально отреагировал. Это означает то, что...
Мы же меньше заинтересованы в Совете Европы.
Нет, это означает превентивный удар. Это ничего не означает, кроме превентивного удара. 24 делегата из 636 подписали это письмо.
Да, это в основном восточноевропейские делегаты.
Нет, не в основном.
Это Швеция, Бельгия, Швейцария, Финляндия, Монако.
Это не имеет никакого значения, там представители групп. Значит, что главное, если мы выйдем? Главное, это то, что наши граждане лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, а решения Европейского суда по правам человека будут необязательны для России. Я напомню, что дело не только в решении суда, не только в том, что мы интегрированы в суд, а признав и войдя в Совет Европы, мы признали массу конвенций, в том числе именно благодаря Совету Европы все наши тюремные учреждения были переведены из системы МВД и ФСБ в систему Министерства юстиции. Ну и, конечно, приостановлена смертная казнь тоже была по требованию Совета Европы.
Мы понимаем, что дает членство в Совете Европы и в ПАСЕ для российских граждан. Мы можем обращаться в Европейский суд по правам человека. Это важно. Ежегодно от России поступает несколько тысяч жалоб. Но заинтересованность людей понятна. Что дает государству и официальным властям членство в Совете Европы, кроме престижа?
Это не престиж, это площадка для дискуссии. Я просто хочу сказать, что когда наши депутаты там общаются с другими, они устанавливают очень важные параллельные связи. Сегодня он депутат от Румынии, рядовой, а завтра он министр обороны или президент. Например, Саакашвили... Это клуб. Например, Саакашвили начинал как депутат грузинской делегации. Именно тогда, между прочим, я просто напомню нашим слушателям, кто привел Саакашвили к власти.
И чем он
кончил? Кто подписывал отречение Шеварнадзе, чьей ручкой было подписано отречение Шеварнадзе. Была российская власть. Я просто напомню вам. Напомню. И ставка сначала была на Саакашвили. Но знакомство Саакашвили как с политиком произошло внутри Совета Европы в Страсбурге. Так бывает.
То есть можем ли мы утверждать, что для власти официальной выгодно членство в Совете
Европы? Да, конечно, иначе мы там не были.
Алексей Венедиктов, спасибо вам большое за консультацию. Теперь мы продолжим с вами.
Разворот.
363-3659, наш телефон. Ну вот, как было сказано Алексеем Венедиктовым, это клуб. Это все так говорят, это клуб. Нужен ли этот клуб России? Алексей Венедиктов говорит, что он нужен и властям, и гражданам. Но часто мы... не соглашаемся с этим. А, власти говорят, что мы слишком много платим. 20
клуб,
миллионов,
между прочим, дорогой. Да, 20
миллионов
евро
в год. А можно было потратить там на пенсионеров, да, не знаю, куда угодно, на дороге. 20 метров построить.
Это только то, что мы платим в клуб. А что, мы что платит Россия за жалобы, которые подаются против России в суд по правам человека?
Ну, когда по решениям ты имеешь в виду, да.
Там компенсации не маленькие.
Когда как? Давайте об этом поговорим. Что нам? В конце концов, может быть, мы не собирались, да, там 2000 человек или сколько, 10 тысяч в этом году обратились с жалобами в суд по правам человека в прошлом году.
Россия, кстати, лидер среди всех стран по количеству жалоб, которые поступают от граждан.
Но ведь нас живет 140 миллионов, а не 10 тысяч человек, которые там жаловались в конце концов.
Но осведомленность, правда, о том, что существует такой орган, не так высока, я думаю, как в других странах.
Да, давайте-ка поговорим об этом. Нужен ли России, нужен ли нам с вами этот клуб Совет Европы? Раз Косачев поставил такой вопрос. Опять же, вот Венедиктов говорит, что очень маленькая вероятность, что вообще...
Что мы припугиваем. Да. И что маленькая вероятность, во-первых, что нас лишат права голоса. Это, да.
Неважно. Но, тем не менее, тема есть. 363-3659 наш телефон. Что вы думаете по этому поводу? Давайте немножечко занимательной политологии. Алло. Алло, алло.
Алло, доброе утро.
Добрый день.
Как вас зовут?
Это пионерка?
Точно.
Ну, а меня зовут Андрюха Дурачок.
Вот тут у нас уже один есть, второй теперь.
Ну, так у нас тоже с вами клуб, но не такой дорогой, слава богу. Вы что-нибудь думаете по поводу Совета Европы, товарищ Андрюха?
Ну, вот я думаю, знаете, что если сильно призадуматься, я так думаю, что нам Европа-то вообще... как бы, в общем-то, не нужна особо.
Отчего?
Ну, давайте рассмотрим. Значит, труба куда идет? Откуда?
По-моему, в Европу как раз.
И жалобы тоже идут в Европу.
Вот. Кран-то где?
Ну, здесь у нас и дальше что? А вы имеете в виду, что Европа никуда не денется, раз кран-то здесь?
Ну, я думаю, что да.
Это с одной стороны.
А с другой стороны, наши люди лишатся возможности жаловаться на наше правосудие, которое от них...
Нет, Тонь, давай о крантиках уж, бог с ним, с правосудием.
У нас правосудие... Очнитесь, ребята, вы че? Вообще, где у нас правосудие? Нет,
если вы думаете, сейчас, что мы можем пугать Европу тем, что мы перекроем крантик, то мы не можем ее этим пугать, потому что крантик — это наши с вами доходы, бюджет.
Ну да.
И профицит бюджета нашего обеспечен, кажется, этим крантиком. Поэтому ограничить поставки нефти мы с вами не в силах.
Можно я такую сделаю картинку? Мне кажется, что когда говорят о поставках нефти куда-либо или газа, представляете себе несколько одностороннюю картину. Вот та труба, видимая, есть видимая труба, ее все видят, поэтому, да, представляют. Но есть труба невидимая, по ней идут грязные зеленые бумажки, а иногда разноцветные, это евро, я имею в виду. Вот. Они идут в обратную сторону. И крантик, он на той стороне у евро, понимаете, в чем дело? Дело в том, что как только перекрывается газовый крантик, тут тот даже не надо его руками завинчивать, он автоматически, он зависит от этого. Вот. Поэтому он автоматически перекрывается. И является ли это аргументом? Мне кажется, нет. Значит, что касается правосудия, мы же не о нашем говорим правосудие, а как раз о том, что есть возможность его, так сказать, поправить правосудие, правда, с помощью Европейского суда по правам человека, а может быть нет.
Ну, может быть, мы гордые птицы, и нам не нужен Совет Европы.
Может, у нас свое правосудие хорошее. Алло.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Это Волгограда, Федя. Какой вопрос был, извините?
Да. Извините, сейчас я повторю вам обязательно. Да. Спасибо вам большое. Повторяю, какой вопрос? Нужен ли нам клуб? Нужен ли нам Совет Европы? Алло, доброе утро.
Будьте любезны, выключите радио и слушайте нас через телефон. Как вас зовут?
Будьте любезны, выключите радио.
Не могут сделать этого.
Да, здравствуйте.
Это Вера из Самары.
Здравствуйте, Вера.
Ваша постоянная слушательница. Я хочу сказать по поводу нашего членства в Совете Европы. Мне кажется, что цивилизованные люди отличаются от дикарей как раз тем, что они могут договориться. И пока у нас есть возможность там договариваться, это может помочь решить многие проблемы бескровным нормальным путем.
Так вот, как раз этой возможности нас с вами, Вера, могут и лишить, когда нам отнимут право голоса на голосованиях ассамблеи.
Ну, договариваться никто не лишает права. Голосовать нельзя. Да, извините.
Поэтому будет очень грустно, если нас оттуда вот так вот попросят, а мы сами там вообще разорвем все отношения и скажем, нет, мы уходим. Это не цивилизованный подход, я считаю, и мы должны...
Послушайте, ну а зачем? Нас вечно критикует этот Совет Европы. Раз это не обидно, пора Римская Ассамблея Совета Европы вечно рассматривать какие-то досье, вечно рассматривать какие-то доклады, каких-то Рудольфов-Биндигов. Там, я не знаю, все ездят, все смотрят что-то, какие-то наблюдатели на выборах неизвестны и непонятны. Зачем они нужны, ей-богу? Так спокойнее без них было до 96-го года, что мы до 96-го года, что ли, не жили? Между прочим, никто не считал, что у нас нет демократии до 96-го года, например.
Так дело не в том, считать, есть у нас демократия или нет. Я и сейчас вот сомневаюсь, есть ли у нас демократия. Но я думаю, что все, что нас приближает вот к такому, то, что мы называем цивилизованным миром, эти нити обрывать нельзя. И даже если это маленькая возможность, не все подадут в тот же суд по правам человека международный. И не всем есть польза от того, что там какие-то наши депутаты договариваются с депутатами других стран. По крайней мере, очевидной пользы может не быть. Но в долгосрочной перспективе, если наши политики, если наши депутаты будут там себя вести умно, для страны это, безусловно, хорошо. А всякие мелкие уколы вроде того, что там... Вот там у вас нет демократии, вот у вас там плохо поддерживают заключенных, еще какие-нибудь поклепы еще на нас возводят. Это, допустим, насчет демократии заключенных, там, правда, а всякое бывает и поклепы. Это все нужно просто, ну как, согласить и прагматично действовать дальше.
Спасибо, спасибо большое.
Вера, а вот, например, абонент, чей номер кончается на цифры 8743, пишет нам, это членство в клубе, это не только дорогое удовольствие 20 миллионов евро в год, но и связанные руки в некоторых вопросах. Хочется вам ответить, в каких вопросах конкретно нам связывают руки членство в Совете Европы. Мы в 98-м году ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И тем самым Россия подтверждает свою приверженность идеалам и принципам гуманизма и демократии. Так вот, именно в этой области нам связывают руки конвенции. Действительно, и членство в Совете Европы. Может быть, мы выйдем из Совета Европы, и дорогой абонент 8743, наше руководство страны развяжет себе руки в вопросах демократии и гуманизма. Очень демократично, гуманистично.
Послушаем нашего еще одного абонента. Алло.
Доброе утро, Александр.
Здравствуйте. Это из Саратова. Человек не поленился даже смс-очку нам отправить, чтобы мы взяли его. Вот, пожалуйста, да, доброе утро.
Да, во-первых, с днем рождения.
Спасибо.
Вот, а во-вторых, вот хотел сказать насчет того человека, который звонил там насчет крантика. Он в корне не прав, во-первых, это мы сидим на сырьевой игле.
А уже...
Мне кажется, мы его...
Выяснили,
да.
Мне кажется.
А во-вторых, просто Европа уже вовсю ищет обходные пути, уже строит с нефтью, у них как бы особых проблем не будет, даже сейчас уже. С газом посложнее, но тоже, думаю, в скором времени с Туркменией и с Казахстаном договорятся. Вот. А насчет того, нужно, не нужно вообще этот клуб? Я считаю, что нужно. Вот, потому что международное как бы представительство в России и наше представительство в международном сообществе, в европейском, оно необходимо.
А вам-то лично оно зачем?
Мне лично, ну не знаю, мне, например, не хочется, чтобы нас отменяли мораторий на смертную казнь.
А многие ведь хотят, между прочим, это тоже многие говорят, вот европейцы, ну как в представлении обычного человека, европейцы запретили нам казнить, а у нас сплошные маньяки, террористы и бог знает
и
кто.
Педофилы.
И педофилы, да. А европейцы нам запрещают разбираться с этим отребием.
Ну просто, я боюсь, при нашем правовом беспределе начнется что-то страшное, если мораторий отменят.
Ну, ведь иногда считают, что лучше одного маньяка убить, и с ним еще человек 15, но зато маньяка не будет. Хорошо, давайте через пару минут встретимся снова, чтобы еще закончить эту тему.
Разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» 8 800 700 ровно 39 70. Звонок бесплатный. Обращайтесь
обращайтесь к специалистам за дополнительной информацией о различных статусах земель.
«Перекресток» совместно с Департаментом образования города Москвы проводит четвертую всероссийскую благотворительную программу «Перекресток школам». Покупая в «Перекрестке», не забудьте проголосовать за свою школу. Сделайте любимой школе подарок – компьютерный класс, интерактивную доску, мультимедийный проектор. А еще вы можете голосовать на проекте «Мой мир mail.ru». Генеральный партнер программы – компания «Кока-Кола». Вы выбираете школу, «Перекресток» дарит подарки. Подробности на сайте школам.ру.
Радио «Эхо Москвы» представляет «Экспериментаторы и хулиганы», соединившие джаз, фанк и даб с электронным звучанием. Британская команда Red Snapper. 18 сентября. Клуб B1. Начало концерта в 20:30. Заказ билетов по телефону 644-22-22. Red Snapper.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
Давайте закончим эту тему, проголосовав, может быть, еще один звонок приняв. Простой, как всегда, некорректный вопрос мы ставим. Нужно ли России членство в Совете Европы, спрашиваем мы вас.
Если вы считаете, что России в Совете Европы нужно продолжать свое членство, 660-06-64, ваш телефон, позвоните, проголосуйте. Если вы считаете наоборот, что России членство в Совете Европы совсем не нужно, и вообще 660-06-65. Еще раз повторяю телефон. Если вы считаете, что России нужно членство в Совете Европы, 660-06-64. Если не нужно, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, давай один телефонный звонок.
Да, вы слышали аргументы и наших слушателей различных, и Алексей Венедиктов здесь пояснял очень кратко и сжато достоинства и недостатки. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктор.
Виктор, нам нужно продолжать свое членство в Совете Европы?
Я думаю, конечно, нужно. Кроме конкретных практических элементов, о которых говорилось сейчас в разговоре, да, я думаю, что это один из важных элементов, показывающих цивилизованность страны и ее интегрированность в мировую общественность и конкретно...
Ну, знаете, я часто слышал о том, что вот эти структуры европейские часто очень бюрократизированы, часто мало дееспособные и вообще мало полезные. В наш век прагматичной политики, в наш век действенных политиков, которые предпочитают действия обсуждениям,
все эти кулуарные разговоры все это нужно? С будущими министрами, кому они нужны?
Вы знаете, мне на самом деле, конечно, очень трудно оценить, какой вес имеет именно членство. Но я думаю, что вот значимость страны и возможность ее влияния, она определяется множественностью вот таких разных членств или элементов, в которые интегрирована страна. И вот это членство, оно тоже имеет вес. Хотя я хотел бы вот у вас спросить в программе ваше мнение о том, вот сейчас стоит вопрос у вас, нужна ли нам это членство, да? А вопрос с другой стороны, а насколько заинтересована Европа в том, чтобы мы были членами этой организации, с вашей точки зрения?
Ну да, мы же представители Европы.
Ты знаешь, что странно? Странно звучат разговоры о том, что России нужно участвовать в международных организациях, чтобы держать марку, чтобы был какой-то престиж и так далее и тому подобное. По-моему, наше руководство не раз заявляло о том, что оно не боится изоляции от различных международных организаций. И собственно, силу страна показывает, как мы и видим сейчас. Да, не членством, не умением договариваться, а быстрым введением войск.
Например, или каким-то другими методами.
Знаете, про Россию говорят... Кому как? Про Россию я слышал такой комментарий. Если раньше у нас был громкий голос, то сейчас у нас просто сильные мускулы.
И многие это уважают, но не все далеко. Вот наши слушатели считают, что все-таки не стоит отказываться от членства Совета Европы. 81% таковых, а 19% полагают, что нужно выходить из него. Про изоляцию уже начала говорить Тоня Самсонова. Вчера этот вопрос был затронут и на встрече Дмитрия Медведева с российскими бизнесменами. С
РСПП.
Российский союз промышленников и предпринимателей, если кто не знает расшифровки этой аббревиатуры. И вчера Дмитрий Медведев сказал следующее буквально, что нам не страшна изоляция, это уже не первый день говорят. Он говорит, что это возможно даже скажется на российской экономике хорошо, что это даст некий толчок к развитию российской экономики. Но нам бы этого не хотелось, говорит Медведев.
Изоляция, по мнению Медведева, приведет к развитию внутреннего рынка. Тем не менее, президент подчеркнул, что руководству страны не хотелось бы снижения объемов торговли. Вот такие две разнонаправленные, мне кажется, задачи ставит Медведев. И два разнонаправленных курса указывает. Об этом мы сейчас с вами хотели поговорить. Страшна или не страшна Россия изоляция? Ну, в частности, например,
именно
то,
экономическая.
Экономическая, да. И приведет ли экономическая изоляция, ну, в частности, там, отложение вопроса о том, что мы вступаем или не вступаем в ВТО, приведет ли она к развитию внутренних рынков?
Я бы даже сказал, откладывание в какой-то степени. Да, давайте об этом поговорим. 363-3659.
Вот новый разворот.
Да, 363-3659, экономическая изоляция. Вот только что говорили, по сути, об изоляции политической или о самоизоляции, как хотите. Теперь об изоляции экономической. Очень резво так пробежимся по этой теме, поскольку... Наверное, это тема для огромного разговора, мы ее все равно не успеем, но успеем заявить, не успеем осветить, но успеем заявить.
Итак, приводит ли экономическая изоляция к развитию внутренних рынков?
Те, кто знаком с экономической историей, например, вот всячески просим присоединяться к нашему разговору. 363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Ирина.
Ирина, приводит ли экономическая изоляция к развитию внутренних рынков?
Ну, вы знаете, у нас есть пример этого, это то, что происходило в Советском Союзе. Вот, собственно говоря, мы знаем, как у нас развивались рынки. Да?
Подождите, ну я тоже об этом подумал. Я прямо, когда Медведева слушал, я в прямой трансляции его слушал.
Что мы ходили,
я подумал об этом, но виртуальный Медведев ответил мне, он мне ответил в моей голове, я разговариваю с Медведевым. Вот Проханов с ракетами разговаривает, а я с Медведевым. Значит, и Медведев ответил мне, в Советском Союзе, сказал он, не было свободной экономики, не было частного предпринимательства, сказал он, именно поэтому так все плохо было.
Плюс ко всему, Медведев не хочет ограничивать внешнюю торговлю.
Дело не в этом. Дело просто в том, что качественная продукция появляется, так сказать, в условиях конкуренции. И, к сожалению, к великому, да, стандарты сегодняшние, все, что касается и наукоемких производств, и товаров народного потребления, всего на свете, не мы задаем. Поэтому, что такое, если мы начнем конкурировать сами с собой, да, там, я думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Вот, потому что экономическая изоляция — это не только не поставка товаров, но это еще не поставка технологий. Надо тоже понимать.
Ирина, вот. Я чувствую, что вы разбираетесь в теме. Очень коротко хотела спросить. Медведев вчера указал свой экономический курс. Он сказал, что он будет привлекать иностранные инвестиции. Он не будет снижать объемов торговли международной. И при этом он говорит о изоляции российского бизнеса от мирового. Как это возможно?
Ну, это некий нонсенс. Я думаю, что просто это, ну, как бы, в это не стоит копаться. Это два взаимоисключающих таких, так сказать, идеи. И я думаю, что либо он просто запутался, либо оговорился, потому что, ну, все прекрасно понимают, что одно без другого невозможно. Все, что, ну, бред.
Спасибо большое, Ирина. Мы продолжим на эту тему звоночек другой премии после кратких новостей и рекламы. И там же вместе с вами посмотрим, чем откроются сегодняшние биржи на фоне резкого снижения азиатских.
Если у вас есть комментарии по заданной теме, на +7 985 970 45 45 на этот смс-номер можете прислать во время новостей свои комментарии.
Разворачивайтесь в марше!
Так вот, друзья.
Господа, играющие на бирже, 10:35 уже, 5 минут, как открылись биржи.
Я думаю, те, кто играет, уже все знают. Знаешь, вот те, кто не играет, еще не знают, но
те, кто играет, заметили, наверное, одно событие, которое произошло в 10:30 сразу же.
Интерфакс передал о том, что Олег Перов и Федун купили акции «Лукойла» на 910 миллионов рублей. Это сообщил «Лукойл». Подробностей пока никаких нет. Есть у меня какое-то дурацкое подозрение, что не зря это произошло в 10:30, ну, прямо в момент открытия биржи.
А в 10:35, опять-таки, молния от «Интерфакса», рынок акций РФ открылся во вторник резким снижением цен большинства бумаг, то есть не помогла ему эта покупка. На 3,10% снизились цены бумаг.
Индекс МВВ потерял более 4%. Ну, вот сейчас я смотрю РТС.ру, и там более 3% сводный индекс теряет, минус 3,01. Ну что ж, давайте про изоляцию на рынках. Еще один звонок примем, потом еще одну тему успеем, наверное, обсудить с вами. 363-3659.
Изоляция не даст нашим ученым участвовать в запуске коллайдера. Евгений из Пензы пишет. Он, наверное, шутит, но на самом деле российской экономике просто необходимо сотрудничество в высокотехнологических сферах с Европой и с Америкой, потому что только так к нам приходят технологии, а технологии нам сейчас нужны.
Ну, а есть же, в конце концов, Азия, есть Китай, есть... А там, знаешь ли, тоже не
научных
так все плохо.
Центров таких там нету, как в Европе
будут,
и в Америке.
Все будет. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мы продолжаем тему насчет, нужна ли изоляция или нет, или что?
Да нет, не нужна ли изоляция, а как она скажется на внутреннем рынке? Знаете ли, говорят, что переживем, и отлично все будет.
Ну, вы знаете, в чем дело? Мне кажется, что, в принципе, я занимаюсь экономической аналитикой, и мне кажется, что то, что сегодня нам преподносят власти, это просто элементарный обман населения, потому что мы не способны на сегодняшний день пережить.
Как вас зовут? Извините, пожалуйста.
Меня зовут Георгий.
Да, Георгий. А почему обман? В чем обманывают-то?
Не будет расти внутренний рынок?
Ну, дело в том, что у нас реально рынка и сейчас сегодня нет, потому что то, что мы называем нашим фондовым рынком, это смешно, да? Всего 30 миллионов долларов торгов, и как бы сравнивать себя даже там со среднего уровня азиатскими рынками, это глупость.
Понял, но я вчера слышал про объем торгов в миллиард долларов. Не знаю, не готов вот в этих цифрах обсуждать. Спасибо большое.
Смотри, нам пишет, есть такое понятие, как импортная зависимость экономики. Никакой изоляции не будет, пишет Миша. Согласна с вами, Миша. Ну, если только на это не решаться.
3.35 уже падение индекса РТС. Будем продолжать за ним следить. И будет ли оно таковым же, как и в азиатских странах, а там больше 4%. Я сейчас смотрю, вот Япония почти 5% индекс Никей упал.
Поэтому, знаешь, это забавно, потому что мы все слышали Мэрил Линч, Лемон Бразерс, ничего не понятно, прекрасные названия, красиво звучат, но вот, тем не менее, азиатские рынки реагируют на крах в США компании страховой Lehman Brothers, реагируют на сигналы, когда разоряются такие огромные банки, когда они продаются в половину своей стоимости, такие банки, как Merrill Lynch, и до нас это докатывается.
Разворот.
Ты знаешь, еще забавно, что торги идут вслед за солнцем.
В каком смысле?
Ну, в смысле, сначала в Америке, потом в Азии, потом в России и так по кругу. И падение вот такое.
Тони, это просто рабочий день начинается вслед за солнцем, мне всегда казалось.
Понимаешь?
Да?
Да. Коллайдер засасывает.
Ты знаешь, а мне всегда казалось, вот это интересная тема, мне всегда казалось, что апокалипсис должен наступить единовременно для всех. То есть в то же время, когда для Москвы, тогда и для Пекина, а не там 6-часовой или сколько там, 4-часовой разницы. Вот,
ты не учитываешь человеческий фактор. Если ты считаешь, что апокалипсис наступит вне зависимости от человеческих действий, то да. А если в зависимости от них, то надо учитывать рабочие дни. Мы же не можем устроить апокалипсис, не проснувшись.
То есть, если устроить, скажем, апокалипсис в Москве в пятницу вечером, то до Японии он докатится аж через 2 дня только, потому что у них выходные будут.
Вот куда надо бежать.
Нет, а это вопрос, где начать. Хорошо. Извините нас за это небольшое дурацкое отступление. Впереди еще одна весьма серьезная тема. Мы вчера с вами говорили о катастрофе в Перми и о... Все склонялось к тому, что это техническая проблема, да?
Ну, и тем более это была официальная версия.
И до сих пор остается.
И Аэрофлот на нее отреагировал и приостановил сотрудничество со своей дочерней компанией.
Но, тем не менее, есть и многие другие версии, в том числе грешат на летчиков. Некоторые говорят, что они герои, потому что отвели самолет. Кстати, может, одно другого не исключать. Никто не знает.
Но давайте отвлечемся на секунду. Мы намеренно не хотим принимать ваши версии и обсуждать, почему так произошло, левый двигатель, правый двигатель, террористы, не террористы. Знаете, мы там не были, мы не мы не летчики, мы не эксперты и так далее, да. Но отдельно от этого хочется отметить, что вот сегодня МК пишет о том, что у российских летчиков низший пилотаж. И последняя авиакатастрофа показала, что в отечественной гражданской авиации накопилось слишком много проблем. Мы не эксперты, мы не знаем. Мы привыкли аплодировать, когда наш самолет приземляется в аэропорту. И мы не знаем о том, насколько квалифицированы летчики, которые нас везут.
Это с одной стороны. С другой стороны, Комсомолка сегодня пишет, что летчиков могли уговорить лететь на неисправной машине, что тоже может говорить об уровне подготовки летчиков, потому что это его ответственность, ответственность того, кто везет, ответственность командира экипажа и, собственно, экипажа. Давайте об этом поговорим. Здесь бы мы просили сосредоточиться специалистов, опять же, тех, кого мы вчера опрашивали, пилоты, летный состав, может быть, те, кто готовит летчиков в училищах и институтах.
Расскажите о том, сколько летных часов есть в училище, сколько летает летчик перед тем, как начать возить пассажиров.
Достаточен ли уровень подготовки наших летчиков, какова степень их ответственности, как вообще все это происходит, как готовится самолет к вылету, и можно ли летчику уговорить лететь на неисправном самолете, или, может быть, там есть какой-то список неисправностей критичных, некритичных и так далее. Вот об этом мы хотим успеть поговорить в оставшиеся 10 минут нашего с вами общения сегодняшнего. Алло.
10 минут.
Алло, алло, выключите радио, пожалуйста.
Да-да.
Да?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь, Ростов-на-Дону.
Да, пожалуйста, Игорь.
Я в эфире, да?
Да.
Игорь, какое отношение вы имеете к гражданской авиации?
Ну, гражданской не имею, я пенсионер военно-транспортной авиации. Но, в принципе, уровни подготовки, они схожие. Вот.
Я хочу, пожалуйста.
Не вдаваясь в большие подробности, то, что сейчас нормой считается, я имею в виду подготовка летного состава, значит, в центрах по переподготовке. Те часы, которые там они налетывают, очень мало, если не сказать критически мало. И судя вот по моему анализу и вообще вот в прессе, и по телевидению, и в общении с пилотами, сейчас острая нехватка пилотов. Именно пилотов, скажем так, около 40 лет, средних лет, то есть с опытом полетов и так далее. Вот. И большинство командиров экипажей, помощников командира экипажа, средний возраст от 25 до 30 лет. И с налетом, ну, небольшим налетом, по советским еще временам. Вот. Это одна из проблем. Так. А то, что говорят о том, что летчик мог улететь в полет с неисправностью какой-то, это просто нонсенс. Тем более с пассажирами, даже пускай там будет не 80, а даже 10 человек. Я думаю, что командир экипажа не примет никогда такого решения для того, чтобы принять решение.
Скажите, а есть ли какие-то некритичные неисправности, с которыми можно лететь? Мы просто не знаем, мы никогда не водили самолет, даже в кабине, я боюсь, не сидели.
Ну, есть такой перечень неисправностей, которые устраняются на месте или в полете, но это незначительные неисправности. И даже с незначительной неисправностью во время предполетной подготовки эти неисправности выявляются, вот перед вылетом устраняются по возможности. Ну, я имею в виду не банальную лампочку в приборной доске или там что-то такое в салоне, а именно неисправность систем энергосберегающих, там, топливных, двигательных и так далее. Вот. Это все устраняется. Если это не устранено, то никто свою подпись, как говорится, в журнале подготовки предполетно не поставит. То есть это все, как говорится, строго и соблюдается.
Спасибо вам большое. Продолжаем призывать звонить специалистов в этой области. Через минутки полторы мы продолжим. Еще пару звонков примем.
Расслабься и послушай. Реклама.
Компания «Кондор» представляет новый жилой комплекс бизнес-класса «Салтыковка Престиж» в 5 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. В продаже предлагаются квартиры площадью от 50 до 110 квадратных метров и таунхаусы площадью 190 квадратных метров. Развитая инфраструктура. Идеальное сочетание городского жилья и загородного комфорта. Поселок расположен в лесу с видом на живописный водоем. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Читайте в свежем номере журнала «Огонек». Хозяин воды. Теперь им может стать любой. Без мозгов. Писатель считает: меньше ума, больше здоровья. Инстинкт войны. Оказывается, животные, как и люди, ведут войны за ресурсы и землю. Журнал «Огонек» уже в продаже. Какими знаниями надо обладать, чтобы процессы в мировой экономике приносили вам прибыль? Или, проще говоря, как люди зарабатывают на биржах? И об этом узнаем в программе «Биржевые университеты» в эфире «Эхо Москвы» по средам после 11 утра.
Найти себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
363-3659, пилоты и те, кто их обучает, пожалуйста, расскажите нам, каков уровень обучения современных российских пилотов. Может быть, не все так катастрофично, как пишет газета «Московский комсомолец», как
мне
нам
сегодня вышла публикация
слушать.
У российских летчиков низший пилотаж и уровень подготовки гражданских пилотов в стране практически на нуле, так пишет специальный корреспондент Владимир Чуприн.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я командир корабля. На я летал на и на Боинге на этом, и на Аэробусе, и в общем с самого начала. Мне 40 лет. Вот. Я хочу сказать, что самая главная, наверное, проблема — это человеческий фактор и подготовка персонала, в смысле летного состава. Вот. И кто их готовит, как их готовит. Уровень самых инструкторов сейчас очень низкий. И поэтому подготовка вот этих людей, ну, желает быть лучшей.
Скажите, а как вас зовут?
Сергей Васильевич.
Сергей Васильевич, вы, видимо, учились на летчика еще в советское время.
Да.
А в чем разница между теперешним обучением и тем, которое проходили вы?
Ну, во-первых, сейчас уже новое, как бы, обучение, новые программы должны быть, они остаются все старые. Я учился и в Америке, и в Германии, и в Ганзе, и Pan-American. Вот. А у нас все остается все по-старому. И люди, которые пришли с Ту-134, допустим, да? Сейчас молодежь вот такая. Вот. И они как бы должны начать все снова.
Какова основная проблема? Вот что главное нужно решить, чтобы затем уже можно было переломить ситуацию с этим?
Ну, нужно усиливать вот инструкторский состав. Менять как бы методику подготовки. Я думаю, что вот надо начинать с этого. И естественно, что как бы там сложности есть, поэтому объяснить сейчас это вот 5 секунд нельзя. Но тем не менее, что нужно вот начинать с этого.
Сергей Васильевич, еще один вопрос. Я не буду вас спрашивать, в какой вы работаете авиакомпании, но все же она связана с простыми смертными. То есть мы все можем купить билет и полететь на самолете, которым вы управляете. Или вы работаете в частной авиакомпании. Я спрашиваю, потому что, очевидно, ваш уровень подготовки, раз вы учились в разных странах и в разных авиакомпаниях, высокий. И такой ли он у обычных авиакомпаний, у обычных командиров корабля, или нет?
Нет. Я думаю, что все-таки опыт, годы, это ничем не заменишь. Потому что полетать по всему миру на многих самолетах, это как бы вот, ну, не всем удается.
Вы работаете в частной авиакомпании?
Нет.
В российской?
Да.
Понятно, спасибо большое. То есть и в российских авиакомпаниях встречаются квалифицированные летчики, во всяком случае, как они себя называют. Тут очень важный вопрос поступил. Сейчас, секундочку. Так. Не нахожу.
Давай, ты возьми.
А, вот, сюда. Смотри, нас там не было, мы ничего не знаем, но давайте обсудим. Может, просто о другом поговорить, спрашивает Олег. Мы о другом и говорим, если вы заметили. Говорим не о конкретной этой катастрофе, а о том, что может приключиться с каждым из нас, поскольку рейсы-то больше никто не отменял, да, рейсы существуют, и тысячи, а то и десятки тысяч человек вылетают ежедневно,
день.
Да, и то, с чем мы можем столкнуться, по-моему, отличная тема для обсуждения. Вам так не кажется? Последний звонок на сегодня. 363-3659. Алло.
Алло. Да,
здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Ну, я считаю, что, в общем-то, все к этому и шло.
Все лето был бардак, бензин, керосина ни у кого не было. В начале года говорили, что вот мы вам будем за час задержки кофе давать, за 3 часа задержки обед.
Стоп. Но вы с точки зрения пассажира говорите, все понятно. Спасибо большое. Ну, ведь самолет не упал от того, что у него керосина не было. У него как раз керосина было более чем достаточно, иначе чтобы там горело, правда? 363-3659.
Мы все-таки просим людей, имеющих отношение к гражданской авиации.
Знаете, лучше бы не кормили в аэропорту, но чтобы садился он безопасно. Мне так кажется. Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь? Алло.
Алло.
Да,
здравствуйте. Как вас зовут?
Виктор.
Виктор, выключите, пожалуйста, радио немедленно.
Отключил.
Спасибо.
Какое отношение вы имеете к авиации?
Отлетал 36 лет.
Да, Виктор, расскажите нам, пожалуйста, об уровне подготовки современных пилотов, если вы знаете.
Уровень подготовки очень, я бы сказал, низкий. Это совсем не та уже школа. То, что мы проходили, фактически у нас была военная служба, а сейчас, не знаю, у меня сын учился в Ульяновске. Когда я увидел, что там за дисциплина, я был просто в шоке. Поэтому думаю,
что именно такое? Вот что вас шокировало? Что значит дисциплина? Ну, в конце концов, гражданские летчики же не военные.
Нет, гражданские не военные, но первое, к чему должны приучить человека, это к дисциплине, к выполнению команд старшего. Если этого человека не научат этому, я не представляю, что за бардак будет в кабине. Там нельзя повторять команды, на это просто не бывает времени. Вот смотрите, сейчас недавно разговаривал, по-моему, военный летчик, говорил о полетах, что самолеты неисправные не летают. А в Иркутске без реверса сел и сжег пассажиров. Это что было? И вот этот перечень неисправностей, особенно на иностранных воздушных судах, он вообще необъемлемый. Это огромная книга, с которыми разрешено летать. Кстати, на наших самолетах с неисправностями летать нельзя почему-то.
Спасибо большое. Спасибо всем, кто нам сегодня звонил. Я напомню, что мы сейчас обсуждали уровень подготовки современных летчиков гражданской авиации. Практически все профессионалы, которые нам позвонили, говорили о том, что уровень очень плохой, хуже, чем раньше. Хочется надеяться и хочется делать скидку на вечную проблему отцов и детей, вечную проблему того, что предыдущее поколение ругает будущее за низкую подготовку. И так случается не только в авиации, но и во всех других сферах.
И в прямом эфире тоже.
В прямом эфире тоже. Да, хочется надеяться, что все-таки не все так плохо.
Будем наблюдать за этим, как говорят врачи. Спасибо вам большое, все, кто слушал. Огромное спасибо всем, кто сегодня поздравил. Какое-то катастрофически огромное количество сообщений. Пошел с ними разбираться. До завтра, пока.
Разворот.